Часть первая. Уравнение с особенностями. 16-20 декабря. Тип алгебраического уравнения определяется наивысшей степенью входящей в него неизвестной, показателем степени. Если показатель степени равен единице, то это уравнение первого порядка. Если показатель двойка, то второго порядка. Неизвестное в уравнениях порядка выше первого имеет несколько значений. Эти значения называются корнями уравнения. Пример уравнения первого порядка. Линейного уравнения. 3х минус 9 равно 0. Корень х равен 3. Глава 1. Четверг, 16 декабря. Пятница, 17 декабря. Лизбет Саландер сдвинула солнечные очки на кончик носа и прищурилась из-под полей шляпы от солнца. Она увидела, как обитательница номера 32 появилась из бокового входа гостиницы и пошла в направлении к полосатым бело-зеленым шезлонгам у бассейна. Взгляд женщины был сосредоточен на дорожке перед ней, а шаги казались неуверенными. Саландер уже видела ее раньше, издали. Ей было, вероятно, лет 35, но вид у нее был такой, что можно было дать от 25 до 50. Каштановые волосы до плеч обрамляли продолговатое лицо, а зрелое тело словно скопировали из каталога дамского белья. На ней были сандалии, черные бикини и солнечные очки с фиолетовым оттенком стекол. Она была американкой, и в ее речи слышался южный диалект. Подойдя к шезлонгу, женщина бросила рядом свою желтую соломенную шляпу и подала знак бармену из бара Эллы Кармайкл. Лизбет Саландер опустила книгу на колени и сделала глоток кофе из чашки, а затем потянулась за пачкой сигарет. Ей не требовалось поворачивать голову, чтобы перевести взгляд к горизонту. Со своего места на террасе у бассейна она могла видеть проблеск Карибского моря между группой пальм и рододендронов у ограды перед гостиницей. Вдали шла по ветру парусная лодка, курсом на север, к Санта-Лючии или Доминике. А еще дальше виднелись контуры серого грузового судна, направлявшегося на юг к Гайане или какой-то соседней стране. Слабый бриз боролся с утренним зноем, но Лизбет почувствовала, как капля пота медленно стекает к брови. Она не любила загорать до черноты и проводила время по возможности в тени, сидя, как правило, под тентом. И все же ее кожа приобрела цвет ореха. Сегодня на ней были шорты цвета хаки и черная полотняная блузка. Лизбет прислушалась к необычным звукам музыки в стиле стилпан, доносившимся из громкоговорителя у стойки бара. Музыкой она никогда не интересовалась и в жизни не отличила бы Свена Ингвара и Ника Кейва, но стилпан ее очаровал. Казалось невероятным, что можно настроить бачок из-под масла, и еще менее вероятно, что этот бачок станет издавать контролируемый звук, не похожий ни на какой другой. Лизбет этот звук казался волшебным. Стилпан, стилпен — стиль карибской музыки, основанный на применении стальных барабанов. Вдруг что-то ее покоробило, и она снова перевела взгляд на женщину, только что получившую стакан с напитком оранжевого цвета. Лизбет Саландер это, конечно, не касалось, но она не могла понять, почему та женщина остается в гостинице. На протяжении 4 ночей, с самого дня их заезда, Лизбет слышала, как в соседней комнате происходит что-то мучительное. Через стенку доносился плач, сдавленные раздраженные голоса, а иногда и звук пощечин. Лизбет предполагала, что пощечины отвешивает ее муж, лет 40. У него были темные, зачесанные назад волосы со старомодным пробором посередине. Вероятно, он был на Гренаде по делам. Лизбет понятия не имела, что это за дела, но каждое утро мужчина появлялся в баре гостиницы выпить кофе, тщательно одетый в пиджак с галстуком, а затем, прихватив портфель, усаживался в заказанное такси. Этот человек возвращался в гостиницу вечером, купался и болтал с женой у бассейна. Ужинали они обычно вместе, казалось бы, наслаждаясь обществом друг друга в тишине и покое. Женщина выпивала 1-2 лишних стакана, но опьянение не доставляло беспокойства окружающим и не бросалось в глаза. Ругань за стеной в гостинице начиналась как по расписанию, между 10 и 11 вечера. Примерно в это время Лизбет ложилась в кровать с книгой о таинствах математики. Дело не доходило до грубых побоев. Насколько можно было судить, за стеной происходила затяжная, повторяющаяся перебранка. Движимая любопытством, прошлой ночью Лизбет вышла на балкон. Через открытую балконную дверь соседей ей хотелось услышать, о чем у них идет речь. Не меньше часа муж ходил взад-вперед по комнате, признавая себя негодяем, недостойным ее. Он без конца повторял, что она наверняка считает его лжецом. Женщина каждый раз отрицала это и пыталась его успокоить. Он же распалялся до того, что начинал трясти ее. Наконец она уступала и говорила, как он хотел: «Да, ты лжец». Он тут же использовал выжатое из нее признание как предлог для обвинений жены в дурном поведении и скверном характере. Он обозвал ее шлюхой, а этого слова в свой адрес Лизбет никогда бы не стерпела. Но сейчас ее это не касалось, и потому ей было трудно решить, должна ли она как-то реагировать. Лизбет изумленно прислушивалась к его нытью, внезапно завершившемуся звуком пощечины. Только она решила выйти в коридор и постучать в дверь к соседям, как у них воцарилась тишина. Сейчас, разглядывая ту женщину у бассейна, она отметила синяк на ее плече и царапину на бедре, но других заметных повреждений не обнаружила. 9 месяцев назад Лизбет прочитала статью в Popular Science, журнале, забытом кем-то в аэропорту да Винчи в Риме. И неожиданно попала под очарование такой далекой от нее области, как сферическая астрономия. Сферическая астрономия – раздел астрономии, разрабатывающий математические методы определения видимых положений и движений небесных тел с помощью различных систем координат, а также теорию закономерных изменений координат светил со временем. Порыв интереса привел ее в университетский книжный магазин в Риме, где она купила несколько трактатов по этой теме. Чтобы разобраться в сферической астрономии, Лизбет была вынуждена засесть за освоение более глубоких тайн математики. В последние месяцы, во время путешествия, она часто заходила в университетские книжные магазины поискать еще что-нибудь нужное. Большая часть книг лежала в ее дорожной сумке, а занятия носили бессистемный характер без определенной цели. И вот однажды она забрела в университетский магазин в Майами и вышла из него с книгой «Границы математики» доктора Л.К. Парно, Гарвардский университет, 1999 год. Книга попалась ей перед тем, как она выбралась на Флорида-Кис и начала бороздить Карибское море от острова к острову. Лизбет проехала через Гваделупу, проведя 2 суток в забытой богом дыре Доминики, где приятно расслаблялась в течение 5 дней. Барбадос, на котором ей хватило одних суток в негостеприимном американском отеле, и Санта-Лючию. В последнем месте она прожила 9 дней и даже осталась бы еще, если бы не местный хулиган-дебил, заправлявший в баре ее дешевого отеля. Под конец Лизбет вышла из себя, хватила его кирпичом по башке, выписалась из отеля и села на паром, направлявшийся в Сент-Джорджес, столицу Гренады. Об этой стране она вообще никогда не слышала, пока не поднялась на борт парома. Лизбет причалила на Гренаду в 10 утра. Был ноябрь, шел тропический ливень. Из справочника Caribbean Traveler она почерпнула информацию, что Гренаду называют Spice Island – островом пряностей, и что это один из крупнейших в мире поставщиков муската. Население острова насчитывало 120 тысяч человек, а еще примерно 200 тысяч гренадцев жили в США, Канаде и Англии, что давало представление о рынке труда на самом острове. Ландшафт гористый, в центре его известный потухший вулкан Гранд-Этон. Когда-то Гренада была одной из многих второстепенных британских колоний. В 1785 году внимание к ней привлек бывший раб Джулиан Федон. Вдохновившись примером французской революции, он поднял восстание, давшее английской короне повод послать войска, которые порубили, перестреляли, перевешали и изувечили большую часть повстанцев. Пуще всего колониальные власти были поражены тем, что даже некоторые белые из числа бедняков присоединились к повстанцам Федона, наплевав на традиции и расовые барьеры. Восстание разгромили, но Федон не был захвачен, он исчез в горах Гранд-Этон и стал местной легендой уровня Робин Гуда. Почти 200 лет спустя, в 1979 году, адвокат Морис Бишоп стал во главе новой революции, вдохновленной, как утверждалось в путеводителе, коммунистическими диктаторскими режимами на Кубе и в Никарагуа. Впрочем, у Лизбет Саландер сложилась другая картина, происшедшего после встречи с Филиппом Кэмпбеллом, учителем, библиотекарем и проповедником-баптистом, у которого она вначале снимала комнату. Коротко говоря, Бишоп был подлинно народным лидером, свергнувшим диктатора. Он оказался фанатом НЛО и даже потратил часть скудного национального бюджета на поиски летающих тарелок. Бишоп ратовал за экономическую демократию и ввел закон о равноправии полов. Он был убит в 1983 году. После этого убийства во время резни еще 120 человек поплатились жизнью, включая министра иностранных дел, министра по делам женщин и несколько известных профсоюзных лидеров. Тогда США вторглись в страну и установили демократию. Для Гренады это означало рост безработицы с 6 до 50% и возобновление торговли кокаином до такой степени, что она стала важнейшим источником дохода. Филипп Кэмпбелл покачал головой, увидев текст в путеводителе Лизбет, и дал ей практичные советы относительно людей и кварталов, которых ей стоит избегать с наступлением темноты. Никакого толку для Лизбет в этих советах не было. Устраниться от знакомства с криминальными кругами Гренады ей удалось просто потому, что она без памяти влюбилась в пляж Гранд-Анс к югу от Сент-Джорджеса, безлюдную песчаную полосу длиной 10 километров, где она могла часами бродить, не нуждаясь в собеседниках и почти никого не встречая. Лизбет перебралась в Кис, один из немногих американских отелей на Гранд-Анс, и прожила там 7 недель, главным образом гуляя по пляжу и налегая на местный фрукт чинап, по вкусу напоминавший крыжовник. Это не было время наплыва отдыхающих, и отель Кис заполнился едва на треть. Единственной помехой ее покою и эпизодическим занятиям математикой вдруг стали приглушенные скандалы за стеной. Микаэль Блумквист нажал указательным пальцем на кнопку звонка в квартиру Лизбет Саландер. Он не ждал, что она откроет, просто у него вошло в привычку проезжать мимо ее дома раз-другой в месяц, проверить, не изменилось ли что-нибудь. Приподняв крышку почтовой прорези в двери, он смутно различил под ней кучу рекламы. Было начало 11 вечера, и потому слишком темно, чтобы решить, намного ли выросла куча с прошлого раза. Микаэль нерешительно постоял на лестничной площадке, потом повернулся и вышел из подъезда. Он неторопливо дошел до своего дома на Белмансгаттен, включил кофеварку и развернул газету, при том, что на экране телевизора шли поздние новости. Настроение у него было мрачное, и он недоумевал, куда подевалась Лизбет Саландер. Его одолевало смутное беспокойство, и он терялся в догадках, что же с ней случилось. Год назад, на Рождество, Микаэль предложил Лизбет приехать на дачу в Сандхамне. Они часами прогуливались, вполголоса обсуждая последствия тех драматических событий, в которые были вовлечены в течение прошедшего года. Впоследствии Блумквист воспринимал пережитое как кризисный этап в своей жизни. Он был осужден за клевету и провел в тюрьме пару месяцев. Его журналистская карьера потерпела крах, и он был вынужден покинуть пост ответственного редактора в журнале «Миллениум», поджав хвост как пес. Внезапно все изменилось. Задание написать биографию крупного промышленника Хенрика Вангера, которое он воспринял лишь как поразительно высоко оплачиваемую работенку, вдруг обернулось рискованной охотой за неизвестным хитрым серийным убийцей. Во время этой охоты Микаэль и встретил Лизбет Саландер. Он бессознательно потрогал небольшой шрамик за левым ухом, оставшийся после удавки. Что касается Лизбет, она не только помогла в охоте на убийцу, но и буквально спасла ему жизнь. Сплошь и рядом она поражала его своими способностями, фотографической памятью и феноменальным владением компьютером. Сам Микаэль считал себя весьма компетентным в этом деле, но Лизбет Саландер обходилась с компьютером так, словно у нее заключен пакт с дьяволом. Мало-помалу он понял, что она хакер мирового класса и что в эксклюзивном международном клубе специалистов по взламыванию компьютеров она была легендарной личностью, известной лишь под псевдонимом Весп. Оса. Благодаря ее опыту заходить на чужие компьютеры и выходить из них оказался доступен тот материал, который потребовался, чтобы сделать крутой поворот от журналистского поражения к успеху в расследовании дела Веннерстрёма. Оно стало сенсацией, даже год спустя оставалось темой международных полицейских расследований экономических преступлений и привело к регулярным появлениям Микаэля на телеэкране. Год назад он относился к этой сенсации с огромным удовлетворением, как к средству осуществить личную месть и восстановить свое журналистское реноме. Но удовлетворение быстро иссякло. В течение нескольких недель Микаэль замучился отвечать на одни и те же вопросы журналистов и финансовой полиции. «К сожалению, я не могу обсуждать свои источники», — повторял он. Когда журналист англоязычной газеты «Азербайджан Таймс» приехал в Стокгольм с единственной целью задать ему все те же банальные вопросы, терпению Микаэля пришел конец. Он сократил количество интервью до минимума и за последние несколько месяцев появлялся на телевидении только если та с четвертого канала звонила и упрашивала его выступить, причем происходило это лишь тогда, когда расследование явно входило в новую стадию. Сотрудничество Микаэля с той с четвертого канала имело особый обертон. Она была первой журналисткой, клюнувшей на разоблачение, и без ее содействия в тот вечер, когда «Миллениум» опубликовал сенсацию, история, вероятно, не получила бы такого отклика. Лишь позднее Микаэль узнал, что она была готова, если надо, глотку перегрызть, чтобы редакция выделила эфир для этой истории. Тогда многие решительно сопротивлялись возвышению этого бедолаги из «Миллениума». До самого момента выхода передачи в эфир было неясно, пропустит ли ее редакционная команда адвокатов. Несколько старших коллег-журналистки предрекали ей поражение и предупреждали, что на ее карьере будет поставлен крест, если она ошибется. Но журналистка оказалась настырной, и так появилась история года. Первую неделю та с четвертого канала работала ведущей в студии. По существу, она была единственным журналистом, владевшим материалом. Но где-то ближе к Рождеству Микаэль заметил, что все комментарии и новые повороты событий излагались ее коллегами-мужчинами. К Новому году обходными путями он уже узнал, что ее выставили из программы под тем предлогом, что столь важную историю должны освещать серьезные репортеры по экономике, а не какая-то пигалица с Готланда, Бергслагена или откуда там ее занесло. Когда Микаэлю в очередной раз позвонили с 4-го канала ТВ и попросили о новых комментариях в эфире, он прямо сказал, что будет отвечать на вопросы тележурналистов, только если задавать их станет она. Несколько дней спустя угрюмое молчание 4-го канала было нарушено капитуляцией его парней. Ослабление интереса Микаэля к делу Венерстрёма по времени совпало с исчезновением из его жизни Лизбет Саландер. Он не понимал, почему это произошло. Они распрощались на второй день Рождества и не встречались до Нового года. 30-го он позвонил ей, но она не ответила. Новогодним вечером Блумквист дважды ходил к Лизбет и звонил в дверной звонок. В первый раз он видел свет в окнах ее квартиры, но она не открыла, а во второй там было темно. 1 января он опять пытался связаться с ней по телефону, но безуспешно, а потом и вовсе лишь слышал сообщение, что абонент недоступен. В последующие дни Микаэль видел ее два раза. Не дозвонившись Лизбет, он отправился к ее квартире и сел на лестнице перед ее входной дверью. На этот раз он запасся книгой и упорно ждал часа 4, пока она не вошла в парадное ближе к 11. В руках у нее была коричневая картонная коробка. Увидев его, она резко остановилась. «Привет, Лизбет», — сказал он, закрывая книгу. Она оглядела его безразличным взглядом, начисто лишенным тепла или дружелюбия, затем обошла его и вставила ключ в замок. «На кофе не пригласишь?» — спросил Микаэль. Лизбет обернулась к нему и тихо произнесла: «Уходи, не хочу тебя больше видеть». Тут она захлопнула дверь прямо перед носом крайне удивленного Блумквиста, а он услышал, как она запирает дверь изнутри. 3 дня спустя Микаэль увидел ее во второй раз. Он ехал в метро от шлюза к Т-Централен, и когда поезд остановился на Гамла-Стан, увидел ее в окно на платформе, в паре метров от себя. Микаэль заметил ее в тот момент, когда двери вагона закрылись. 5 секунд Лизбет смотрела словно сквозь него, как будто он был из стекла. Затем повернулась на каблуках и пропала из вида, когда поезд тронулся. Смысл этого иносказания был очевиден. Лизбет Саландер не хотела иметь ничего общего с Микаэлем Блумквистом. Она вычеркнула его из своей жизни без объяснений, как будто стерла файл из своего компьютера. Она сменила номер мобильника и не отвечала на электронные письма. Микаэль вздохнул, выключил телевизор, подошел к окну и стал смотреть на городскую ратушу. Он задавался вопросом, не совершил ли ошибку, периодически наведываясь к ней в квартиру. Микаэль всегда считал, что должен устраниться, если женщина давала ему знать о своем нежелании даже слышать о нем. Не уважать поданный ему знак было в его глазах все равно, что не уважать саму эту женщину. Микаэль и Лизбет были любовниками. Это произошло по ее инициативе и продолжалось около 1.5 года. Если она решила прекратить их интимные отношения так же внезапно, как и начала их, Микаэль был готов это принять. Выбор оставался за ней. Перейти на роль бывшего бойфренда, если уж таковая была назначена ему теперь, не составляло проблемы для Микаэля. Но то, что Лизбет устранилась от общения полностью, озадачило его. Он не был влюблен в нее. Они не подходили друг другу, как бывает, совершенно разными людьми. Но она ему нравилась, и ему недоставало этой сумасшедшей девчонки. Ему казалось, что их дружеские чувства взаимны, а теперь он чувствовал себя просто-напросто идиотом. Микаэль еще постоял у окна и, наконец, принял бесповоротное решение. Если Лизбет Саландер была о нем столь плохого мнения, что даже не удосужилась кивнуть ему в метро, их дружба подошла к концу. Тут уж ничего не исправить, и не стоит возобновлять контакты с ней.